если б был бы отец живой, я бы ему позвонил домой и, наверное, спросил: ты все прыгаешь, хил, как делишки, где был, с кем пил? И, наверное, спросил: ты все прыгаешь, хил, как делишки, где был, с кем пил? Отец бы ответил так: как трактуешь, отца, сопляк? Впрочем, что с тебя взять? Заходи, дам пожрать, ты ж небось без копья. Опять, впрочем, что с тебя взять? Заходи, дам пожрать, ты ж небось без копья. Опять, и пришел бы я в дом к отцу, он бы мне разогрел супцу из высохших шпрот, делал бы бутерброд и сказал бы: давись, проглот. Из высохших шпрот сделал бы бутерброд и сказал бы: давись, проглот. Я бы все смолотил, смолол и сказал бы: ну я пошел, а супец был хорош, отец бы: ну что ж, жрать захочешь еще, придешь, а супец был хорош, отец бы: ну что ж, жрать захочешь еще, придешь. Я бы вышел курнул дымку, был бы март или апрель в соку, и мотался б скворец по березе кривой, если был бы отец живой. И мотался б скворец по березе кривой, если был бы отец живой.
Добрый вечер.
Да.
Вот вроде бы весна.
Мы в эфире.
Да, мы в эфире.
Нас слышно?
Нас слышно.
Да.
Вот вроде бы весна. Это как-то... Вот днем весна вроде бы, а потом зима.
Ну, сказать, противоречие, знаешь, с одной стороны снег говорит, чтобы был рост, а с другой стороны, хорошо, что гора не заваливает.
У вас очень нет государственный подход.
У меня не государственный подход, просто я думаю, а вот что это, если не будет?
Нет, нет, вроде говорят, что все нормально.
Да?
Вроде бы.
Ну ладно, спасибо, успокоили, Вадим. Давайте представляться.
Да. И так, как обычно, во вторник в 11 часов вечера на русской службе новостей Михалыч Покрас, врач-психотерапевт.
Вадим Некрасов, инженер, предприниматель. Вот человек с чувством юмора. Отец множества детей. Угу. А больше я не буду разговаривать.
Да, за пультом Лена Максимова.
Лена Максимовна немножко по весне там, да, устала, устал, гормон.
Да.
Гормон.
Играй про... гормон.
Да, играй гормон.
Да.
Вот, ну, она сегодня так умиротворяюще действует на нас.
Да, и напомню, телефон прямого эфира в Самаре 932-21-21, 932-21-21. Нам нужно звонить обязательно.
Да, вообще нам удобнее было бы, как вот на прежних станциях, когда мы разговариваем с вами, и когда вы звоните в связи с тем, что вас сегодня... тревожит, а то, что мы хотим сказать, мы тогда сумеем с большим энтузиазмом сказать. Вадим, вот у меня сегодня несколько каких-то, ну, просто эпизодов вот застряло в голове. Один эпизод такой, что около клетки, в которой живет тигр, которого выйдет на арену, там находится человек в униформе, который все время рядом с этой самой клеткой этого тигра. Он никогда не выходит из-за кулис, его никогда никто не видит. Это немного придумано перед уходом. Жена мне вот эту историю рассказала, но ни один дрессировщик не выйдет в зал, если нет этого человека. Про него никто не знает. Он не срывает аплодисмент. Ну, это как каскадер, например, который за артиста. Вот. А рядом почему-то, вот с этой идеей про то, что достаточно много незаметных людей, крутится фраза, ну или сама мысль из Библии, что если творишь милостыню, то твори ее в тайне, так чтобы не обязывать человека. Я рядом, что если постишься, то не делай постного вида. И одновременно остаться с отцом. Внешний отец был очень требовательный и жесток. И мне с ним было трудно, как ни с кем. А только чем я взрослее становлюсь, тем больше я понимаю, какой подвиг он совершил в отношении меня, где я не понимал мотивов. Вот внешнее, вот то, что в поведении видно, где это требовательно, где это жестко, я из школы домой не спешу, возвращаюсь в дорогу и дальнюю, дома ждет меня с руганью суп, на взгляд матери полный сознания, мама сочувствовала мне и сострадательно на меня по этому поводу смотрела. Вот. И почему-то рядом с этим я не умею сейчас сложить целое. Это то, что я спросил, когда мы вошли, вот эта идея Корана о том, что в конфликте нету правых, виноватых, а есть участники. И спрашивается с обоих. Да, и пока конфликт не будет разрешен, то оба ответственны. Я не знаю, как это сейчас сложить в целое, но все это у меня крутится вот вокруг сегодняшних разговоров взрослых людей, людей предпенсионного возраста, людей среднего возраста, мужчин и женщин, которые сегодня, ну так, одна женщина начала рассказывать про свое детство. Ну и тогда это повлекло других. И ну, женщина рассказывает такой эпизод, что она младшая сестра, а, наверное, надо чуть-чуть отступить в кабинете. Это кабинет несчастья, и в кабинете много людей, которые не знают отцов. Или очень рано их. Папа покончил с собой, папа попал в катастрофу, папа там спился, родители разошлись, просто один раз видела отца. Ну и реже, но тоже достаточно, к сожалению, часто, есть еще и девочки, которые не знают. Или знают мам. Так вот, примерно об этом начался разговор, о том, что отец рано умер, и что она помнит себя еще маленькой девочкой. И мама посылает старшую сестру в соседнюю деревню, потому что отец не дома, а якобы ходит к кому-то в соседнюю деревню. И сестра старшая берет ее с собой. И приходит туда, и она должна зайти в этот дом, маленькая, там, младшая. Потому что, говорит, мне старшей неудобно заходить, я робею. А ты вроде бы глупенькая, еще маленькая, пойди посмотри, там ли отец, и позови его домой. Она говорит, это был какой-то первый раз, когда я заупрямилась. Или не заупрямилась, а сказала, что я не пойду, маме надо, пускай она сама идет. И дальше очень разные отношения с мамой, у этой старшей и младшей сестры. И дальше начался разговор о том, что взрослые люди никогда не задумывались, кто такой их папа. Вот либо он герой, если он погиб на фронте, и про него знают, ну что реже, уже сейчас не то время, и про него знают легенду какую-то. Либо это плохой человек. Один из мужчин говорит, я спрашиваю, какого характера отец? Да самодур. А ведь маленькие звери, они учатся у папы и у мамы. Медведь учится у медведицы, у медведя, и те ведут себя между собой как-то, бывает резко, и шпиняют они этого. И если он обидится и верит, что Мишка, папа, самодур, то ему нельзя будет похожим на самого себя, нельзя становиться медведем. Он будет выдумывать какую-то особую доброту, особое отношение. А взрослый человек, я говорю, а ну ведь это же ваши родители, почему бы вам не попробовать встать на положение того другого? Он говорит, нет, но теперь я, когда мне приходится общаться с матерью, отца уже нет, общаться с матерью я понимаю.
Как невыносимо.
Да, и теперь как раз наоборот получается. Я почему получается, что либо папа плохой, либо мама плохая, хотя родился от двух людей. А вот не сегодня хочется, вот самое, вот из всего этого, мне хочется поговорить о том, что мы совершенно не знакомы очень часто со своими родителями. Вот это сегодня, вот эта тема выплыла, где прям меня попросили попробовать поговорить в сегодняшней передаче о том, что мы не знакомы с родителями, что женщина говорит, я никогда не задумывалась, чего я стоила отцу. А теперь я думаю, и все начинается утрированно, теперь я думаю, что я его по преимуществу мучаю. Ну, говорю, он же даже вашу маму вытерпел. Наверное, он это сам выбрал. Что же тут выдумывать? У вас же уже свои дети и свой мужчина. Там разбирается, как вы его мучаете. Но вот сегодня один за другим разговор. Женщина говорит, я раньше ни про пап, ни про мам не думал. Но вот теперь мама болеет, и я за ней ухаживаю. И я начинаю понимать, что это человек, у которого обычная человеческая биография. Я женщина, она женщина. А про отца я все равно, говорит, ничего не знаю. И даже подумать не могу про него, как про человека. Я знаю, что он был у меня кадровым военным. Что вот он уходил. Где-то он там служил, долго его дома не было. Потом пришел, наверное, на фронт. Вот, потом он пришел. А у Евтушенко есть такие строки, что знаем мы про близких, про друзей, что знаем о единственной своей и про отца родного своего. Мы знаем все, не зная ничего. Вот. Мне как-то хотелось бы сейчас поговорить о том, что, играя роли детей, хороших детей, мы очень долго, а некоторые, по-моему, чуть ли не всю жизнь, очень долго не догадываемся, что родители – это такие же люди, как мы. Они не правы, не неправы. Они просто живут так, как они жить могут. И если мы для себя как-то просто догадываемся, что папа не плохой, не хороший, а вот его жизнь и его, ну, один мужчина живет прямо на работе и домой не, ходит, не приходит. Другой там пьет. Кабинет несчастливый где-то. Другой пьет. Третий в длительнейших командировках находится, ну, как Штирлиц. Угу. Вот, только по каким-то другим мотивам, где... где не было вот этого незаметного повседневного детства, где папа с мамой, милые, бронятся, только тешатся, где, где ну вот вначале я пытался сказать, что есть тот, кто у клетки стоит, он незаметен. Ведь все, что нам говорят всяческие слова родители, они действуют в десятую очередь. Отчасти, потому что мы этих слов не понимаем. Сегодня же в этом же разговоре говорят, ну вот слова, которые мне когда-то говорила мама, я теперь начинаю понимать, что за этими словами есть какая-то конкретика. А так это мимо. Дети каждодневно, живя в отношениях родителей, где не ценится заметное, а где как-то каждый догадывается, что другой делает что-то, что-то свое, имеющее свой смысл, понятное, непонятное, что нет прав. И тогда вот это вот каждодневно, так же, как тот, кто стоит у клетки, он незаметен. Также каждодневно ребенок научается вот всей этой противоречивости отношений, где нету ни справедливости, ни правоты, ни, ни какого-то, никакой схемы.
Михайлович, но ведь вот из моего личного опыта все дети и взрослые даже попадают всегда в одну и ту же ловушку. Ты кого больше любишь, папу или маму? Всегда пауза, и ребенок начинает думать, кого он больше любит. То есть он вот в эту ловушку попадает, вопросы, и ни отторжения нету. Значит, начинаются взвешивания какие-то.
То, что вы говорите, это одно из достаточно трудных переживаний моего детства. Нет, я не искал ответа на вопрос. Я искал ответ на вопрос, каким образом мне отделаться от того, кто спрашивает. Вот помните... Пушкину кто-то пришел из безалаберных гостей и сказал «арабчик». Ну, и этот мальчик, который сидел в это время в углу, сказал «арабчик», но не рябчик, тот был рябой. Ну, вот у меня не было такой прыти, чтобы нахамить в ответ на этот вопрос, но вопрос меня смущал, потому что есть папа, есть мама, ну, просто есть, есть мои отношения. Но опять же, вот когда они есть, эти отношения, ребенок может уйти от, от этого гипноза неправильно поставленных, искусственно поставленных вопросов. Это очень существенно. Если мы догадываемся, что не все то золото, что блестит, и что настоящее, как правило, не называемо, потому что вот эта вот поминутность отношений, она... не имеет целью быть увиденной. Нет, у меня вообще не с моими детьми, у меня нет задачи понравиться им. У меня есть задача сделать их жизнеспособными. В отношениях с моей женщиной, а я с ней всерьез, у меня, конечно, есть задача ее не огорчать, если я к ней отношусь как к девочке, и, ну, хоть немножко подстелить соломку. Но у меня нет задачи понравиться в действительности. У меня есть задача, чтобы у нее было то пространство, в котором она может жить. А когда... вот этой обыденности нету, а нет ее, ребенок начинает жить по какой-то схеме, по какому-то правилу. А нету этой обыденности, потому что, ну как, Лена, входя в отношения, у нее есть версия, какая должна быть она и какой должен быть он. И если я внимателен к своему чувству, к своей привязанности, я смотрю, что он совсем не такой, и я так совсем не такая, или наоборот, я начинаю просто догадываться, что в поведении другого есть смысл, неизвестный для меня. Я не терплю его и не заражаю детей вот этим напряжением. Я понимаю, что в поведении другого есть какие-то непонятные мне смыслы. Тогда получается вот это противоречие. Я вас перебил. Вы что-то хотели сказать.
Ведь вот ребенок маленький.
Нам можно звонить. 932-21-21.
Он ведь папу и маму любит. Он еще пока ничего не знает про схемы. Там ничего. Причем, если даже его отпихивать все время, он все равно любит.
Угу.
А вот потом в какой-то момент становится так, что когда начинается схема, что папа недостоин любви.
Или мама.
Да, ну неважно, кто-то из них, да. Именно недостоин.
То, что папа это традиционный, это как-то переносится, а если ребенок перешагнул еще через чувство к маме, а с этим тоже
встречается. Мне кажется, это есть дикость, вот такой момент, когда вот именно схеме учат, что значит вот хороший человек должен любить там, ну, вот то, что там, ну, не моногами, это немножко другое, так вот, но нужно любить одного человека. Ну, как вот говорят, вот ты можешь, я могу сразу много человек любить, да, а я только одного. Как это здорово, да? Но получается, а мама с папой куда делись? А вот это вот один человек, а дети у меня от этого человека. И огромное количество народа получается вроде бы. И если я...
Вообще еще есть Родина.
Да, ну...
И Отечество.
Да.
Да.
Вот, да, и вообще...
Потом есть Аллах для мусульманина.
Вот. И получается, что если у меня есть некая схема, где вот эта вот любовь должна быть сконцентрирована на ком-то, у меня, мне кажется, может начаться конфликт, что мне как-то надо вот, ну, как будто это вот какая-то ноша такая, то есть ограниченная, мне надо делить это что-то куда-то.
Там действительно...
И вот получается, если папа недостоин, то зачем же я буду вот это вот растрачивать, не дай бог, там вот на него? Или мама, да.
Я думаю, что принцип не в том, что вот конкретно люби этого или люби этого, а принцип в том, что в определенную пору мы обнаруживаем, что иметь какие-то ориентиры по дороге, цели, схемки, очень легко, очень облегчает путь и позволяет быстрее прийти к той или иной цели. Если наша задача прийти к цели, то вот этот схематичный подход очень хорош. А вот если наша задача жить, и целью является сам процесс проживания этой жизни, то такой подход, где заменяется...
Но ведь я начинаю надеяться на указатели. Если указатель, гвоздь, это, он вот так вот висит вниз, ступор наступает, я стою и все. Потому что я вот, ну, выбрал вот этот вот путь легкий какой-то вот по целям. Вот, этим,
вот
указателям.
Весь мой кабинет, это результат того, что люди подменили указателями, то есть чем-то известным, молодой человек, симпатичный. Молодой человек, умница, приходит и говорит: Михаил Львович, я хочу, я вот так буду более занят сейчас, я хочу консультацию. То есть он хочет взять со мной, обсудить, определить стратегии и дальше в соответствии с его схемой, которую он вытащит. А он и так достаточно схематичен. И проблема его не в том, чтобы я такой умный ему рассказал, где верные, где неверные стратегии. А проблема его в том, чтобы он выбрал стратегию обнаруживать, что он живет в мире, в котором живут верующие люди, в котором живут люди, которые живут в культуре, чтобы он выбрал жить в неведомом мире, познаваемом, но еще не познанном. До этого медленно доходишь. Вначале, там, чем мы менее грамотны, то нам кажется, что еще чуть-чуть осталось, и мы все схватим. Вот я не знаю, Вадим, мне сейчас хочется поговорить не о том, кто прав, не прав, не о том, вот как это происходит, что ребенка раздирает. Мне хочется вытащить этот вопрос о том, что, ну, простая вещь, я уже неоднократно говорил, что я впервые понял, что отец такой же человек, как я, при всем моем уважении и понимании, когда он умер, и когда я увидел в зеркале глаза отца. Ну, то есть я на себя смотрел, а что у меня за глазами, я догадался. То есть я так немножко знаю. Я вдруг догадался, что это был просто человек, которому было больно. Для меня он казался каким-то сверхсовершенным. Я веду сейчас речь о том, что когда мы догадываемся, что родители не правы или не правы, что они не от вечности мудры, что они обычные люди с той биографией, которую не нажили, мы начинаем вести с ними диалог, у нас появляется возможность делать уже собственные выборы, собственные ошибки, собственные достижения, потому что пока этот мужчина говорит, что у него папа самодур, то, а это очень властный мужчина, вот, живущий один. А ему нельзя быть похожим на отца, и тогда это самодурство становится свойством, которое я замечаю, он себе, он не замечает. Здесь очень много вопросов и нюансов, ведь мы не знаем мыслей человека. Мы когда встречаемся, мы видим то, что человеку подарила природа. Мы видим его красивым, естественным, особенно если он несколько взволнован этим, отвлечен от кривляния, виден человек. А человек про себя что-то знает. И он нам предлагает общаться с ним, какой-то у него, какой-то человек у себя самого в голове. Если я с ним буду вести себя так, как этот человек себя предлагает, то будет тихо, будет спокойно. Вроде бы все друг другу угодили. Но, прошу прощения, но смысла для него не будет. Если я буду видеть, вести себя с ним, как я вижу, чего ему не хватает, как поливаю дерево, я знаю, чего ему надо, то он не воспользуется тем, что нужно сознательно, потому что у него версия про самого себя отличается от того, что видим мы. И вот этот вот, мне как-то хочется актуализировать этот вопрос, что пока мы не заметили вне слов, вне инструкций, папу, маму, вне штампов, хороший, прав, неправ, плохой, мы не заметили себя. Мы не заметили себя в похожести на того, кого не заметили. А если мы вообще живем по какой-то схеме, то мы вообще не замечаем того, что происходит. У меня сидят в кабинете, если вы зайдете, то в первый момент вы увидите, что это красивые люди. Во второй момент вы насторожите, что что-то не так. А в третий вы спросите, что сидят. И спросите, потому что у большинства в том, как существует, нет собственной инициативы, собственного выбора, собственной заботы.
Слышно, ведь у меня вот, если подход все-таки некий системный, допустим, существует, то есть я строю схемы какие-то. Вот мне 15 лет, я построил некую модель. Значит, мне же ее же, я же ее сам построил. Да? Она же должна, то есть есть цель, модель закончена, ну, каким-то образом. Теперь я буду ее эксплуатировать. Значит, ну, мы взрослые люди, мы понимаем, да,
лет,
да, что в 15 лет, что это за модель такая будет, да? И вот тут интересный момент. Я ведь ее буду до какой-то степени беречь, ну, в смысле, да, пытаться,
да,
сохранить.
Да, да, да.
Значит, будут накапливаться, значит, какие-то проблемы. В конце концов, возможно, мне придется, ну, то есть ступеньки такие вот резкие достаточно. Все, вот все, из рук все валится, ничего не работает. Я вынужден вот революционным образом отказаться и быстро какую-то новую модель.
Вот этот молодой человек ко мне и приходит сегодня, чтобы я ему выдал новую модель.
Старая не работает.
Использую то, что ко мне есть некоторое все-таки доверие. Я говорю, вам не надо модели, вы лучше вот участвуете в тренингах, в которых вы будете растеряны и злиться на меня за то, что никакого рецепта вам не дали.
То есть получается, либо система закрыта, то есть принято решение волюнтаристично мною, что вот такая она, и все. Потом, значит, она ломается, и новая закрытая система создается. Либо открытая.
У меня к вам
то
вопрос.
То есть постоянно, значит, происходит вот...
Вот это самое. Вы имя Анохин, наверное, не очень знаете.
Врач.
Ну, академик, физиолог.
Да. У меня книжка, да, дома.
Да. Какая книжка?
По-моему, его какая-то.
Какая? Книжка.
Ну,
«Биология условного рефлекса» он написал замечательную книжку. У нее есть много другого. Так вот, я поэтому не буду про Анохина, я буду про Винера. А Анохин об обратной связи...
Но Винер — это который компьютерный.
Это который математик.
Да.
Который вроде бы казалось, что в математику термин «обратная связь» ввел, ну, Винер, что он истоков кибернетики. Так вот, роботы первого поколения, они существовали так, как вы рассказываете. Это когда его запрограммировали забивать гвоздь, он сидит и забивает, у лавки сломалась нога, он лежит на спине, бьет по лампочке. Он запрограммирован на одно действие. У него нет информации о результате. Он не исправляет. Систему, которую вы рассказали, не жизнеспособна, потому что вы назвали ее закрытой. Uh-huh. у нее нет обратной связи. В действительности, вот если человек возвращается к этому своему свойству, посмотреть на результат, то психотерапевт не нужен, потому что результат будет очень быстро учиться. Вне всякой логики. Например, вот ко мне приходят люди со страхами, с тоской, с тревогой. Если бы они смотрели на результат того, что делают, они воюют с тоской, со страхом, со всеми неприятными чувствами, воюют. Они бы увидели, что чем больше они воюют, тем более эти чувства усиливаются. Они хотя бы догадались, что это бессмысленно. Что делать надо что-то другое. А с другой стороны, если бы они смотрели на результаты дел, то они вроде бы пытаются взять себя в руки, не боятся, страх усиливается, а в действиях они избегают того, чего боятся. А тоже ранимость нарастает, чувствительность нарастает. Если бы люди замечали, просто замечали, ну вот как устроилось мое знание о первых там каких-то симптоматических решениях в терапии поведения, я просто замечал простую вещь, что вот это бесполезно делать, а вот это поведение не ухудшает ситуацию, а это вот улучшает. То есть в действительности для человека, который выбрал открытую, как вы называете, систему, то есть при том, что ему какие-то знания упрощают на некоторое время взаимодействие с действительностью, где он догадывает, что дни окончательно, и что и надо быть открытым.
Постоянно критический анализ происходит.
Да, и еще смотреть на результаты, тогда весь мир становится психотерапевтом, который тебе показывает везде, где ты ошибся. Это, ну, так же, как в спарринге во время тренировки в боксе или в борьбе, еще что-то. И получается, что там, где родители не осилили вот этой встречи друг с другом, для них схема или покой оказались важнее вот этой самой встречи, то дети не научаются противоречивости жизни, отношений, их сердит, они хотят подогнать мир под какую-то правильную идею. А когда это отношение, где родители выдержали друг друга, то дети, ну как, я в детстве сержусь, как это? Мама прощает папе то, что он. Я бы перестал ему стирать рубашки. Угу. Я сочувствовал маме, а не папе, поэтому я не могу такого аналогичного примера привести, почему вот папа терпит то, что мама, ну как мужчина, я понимал, что у него тоже были свои трудности. А мама, тем не менее, вне логики, все-таки рубашки стирает, ругается, вот они, а она им бросит, и вообще кормит, и поет. Так вот, когда отношения люди выдержали друг друга, то дети понимают, что нет никаких правил, что на войне, как в любви, нет правил. Не наоборот, а именно так кто-то сказал. И тогда нету обиды, то есть тогда ты готов к неизвестной жизни, ты на каждом шагу учишься. При этом это тревожно, потому что всю жизнь, мне много лет, но всю жизнь для меня не знаком тот, с кем я общаюсь. И чем ближе общаюсь, тем более не знаком. И очень легко. Вот я так иногда думаю, что, ну, я вижу все-таки людей, которые достаточно внешне уверенно движутся. Подменили вот это, заменили эту тревогу какой-то своей схемой. Вроде бы как-то проще. Я помню себя, когда я жил в ту пору, когда мне было все ясно. Ну, это до 25-26 лет, все было ясно, надо было чуть-чуть этот мир усовершенствовать, ну и чуть-чуть еще научиться. А когда ты открываешь этот мир, то ты не знаешь, как правильно, ты не знаешь, кто правильный. Ты знаешь, что вот надо идти по дороге, вот, и мне кажется, что вот само это открытие в любом возрасте, что мы не знакомы с родителями, самыми близкими и знакомыми. Я иногда говорю, придите домой, посмотрите на тех, кому вы привыкли, кто это такие. Вы уж давным-давно не обращали на них внимания. Не обращали внимания на то, чем они живут. Не только на смысл, а вообще на них.
Это же особенность этого подхода. Если я закрыл систему, я как будто бы знаю, мне дальше незачем с любопытством смотреть вообще вокруг. Зачем? Все готово, закончено.
Смотрите, на самом деле, вот и с этим молодым человеком все же ясно. И вот сидит красивая 27-летняя мама, молодая женщина. Ей она изо дня в день повторяет одно и то же. Когда я живу вне вот такой схемы, а я живу движимый своим интересом, то и мир нов, и я себе нов, и постоянно тревога, но рядом с этим постоянно открытие, не соскучишься. А здесь вот есть схема, и в результате того, что есть схема, все скучно, и ничего нового не будет. И у нее, и у этого молодого человека ничего нового не будет. И они со мной соглашаются, что в самом деле, ну а что дальше? А вы зачем? Спрашиваю я у нее замужем. Ее обескуражит этот вопрос. А я его спрашиваю, а вы зачем? Зачем для чего-то себя? Вот в том подходе, когда идет спонтанное поведение, выражающее меня, мне не скучно. А здесь дальше получается такой парадокс. Я ушел от тревоги, создал себе схематичную ситуацию, мне в ней скучно, и у меня сенсорная депривация, мне нужно создать ситуацию, которая меня же начнет взвинчивать. Это бывает либо болезнь, либо там эмоциональные какие-то расстройства, либо мне надо себе создавать, сам того не сознавая, я начинаю себе создавать конфликты, которые меня поддерживают как-то на плаву, и в результате накапливающаяся усталость от того, что смысла-то в этом поведении нет. Отсутствие интереса требует подхлёстывания. Это подхлёстывание выматывает, и в конце концов устала. Помните эту реплику? Мне кажется, что вот какая-то связь между тем, о чем я говорил в начале, между тем, что настоящее участие в чем-то было, в это ни было, оно незаметно. Все устроители жизни незаметны, незаметен человек, который нас кормит. Ну вот, растит хлеб. Незаметен пекарь, незаметен строитель, который складывает.
Ну, получается, кирпич. Папа незаметен.
И мама не заметна. То есть настоящий папа, почему я о том и говорю, он незаметен. Он незаметен, потому что у него задача не молиться на папе, доказывать. У него задача результат. Все, кто заняты...
Он подает милостыню, вот то, что вы сказали.
Да, да. Он не подает милостыню, он делает...
Он незаметен. Ну, то есть...
Да, то есть он делает дело. Или она делает дело. Я ведь знаю ситуации другие, где говорят о жесткости мамы. Мама, нам не уделяла внимания. Она работала на трех работах. Да? Вместо того, чтобы с нами нянчиться, я была предоставлена старшей сестре, а мама воспитывала одна. Да? Ну, вы слышите, какой ужас в самой реплике. Мама не уделяла внимания, но она была сыта, обута, одета, и старшая сестра была при деле. Вот, то есть не обязательно это про мужчин, просто про мужчин это нагляднее и чаще настоящее, неназываемо.
Ну, тут уже надо напрягаться, а фактически ведь если мама вот такая, она же, ну, каким-то образом оберегает, получается, семью, она же не провоцирует на напряжение непосредственно, вот, ну, или там, не знаю, времени, может, не знаю, как это назвать. То есть, получается, я сам должен, мое движение должно быть. Ведь, на самом деле, когда отец наказывает, значит, у меня же выбор такой, то есть есть конфликт какой-то, да, и мне, как чтобы, ну, сохранить лицо, как вот японцы говорят, мне придется понять каким-то образом. Ну, по-другому, значит, нельзя, иначе конфликт навсегда, то есть либо харакири себе делать, либо понять, что, ну, что-то я, значит, не так сделал, там, ну, имеет право. Тут вот как бы, то есть получается здесь, да, я могу, а у мамы как? С отцом, да, то есть отец жестко, да, если жесткий, там, то есть наказал, все. Я даже не успел отследить, почему там, он это сделал.
А какая разница с мамой? То же самое, либо я сохраняю себе мать, либо я чьими-то чужими глазами посмотрю и осудю. Вот сам этот... Вообще, выходом из большинства ситуаций является вот этот подход, где ты понимаешь, что либо ты забиваешь гвоздь, И это делается одним ударом, гвоздь вошел, как это произошло, неизвестно. Либо ты на сцене бьешь себе по пальцам, изо всех сил показывая, как ты старательно забиваешь гвоздь. А там, где мы живем в схеме, мы требуем нам показать, обосновать, объяснить. А я не могу объяснить. Я сегодня еду с женой. Она говорит, там перекрыто. А ситуация напряженная, мне некогда объяснять. Машине, там перекрыто. Я говорю, что мы проедем. Я не знаю, перекрыто или нет, я знаю, как я выйду. Вот. Больше ничего не буду тебе говорить.
Никогда не начну.
Да. Ничего не буду тебе говорить. Ну, проехали. Проехали, все нормально, и ничего не перекрыто. Некогда объяснять. Невозможно. Живут на доверии люди. Друг к другу, на том, что поведение другого есть смысл. Спасибо, ты мне сказала, что там перекрыто. Мне это очень важно. Я насторожился, я себе продумал варианты, как я буду выкручиваться. Вот. Но ты же сказала, а теперь у меня есть свое соображение. Ты меня попросила не делать вот этого. Угу. Угу. Тут я вот простуженный, не кали орехи в постели. Ты мне сказала, ну дальше я уже для себя думаю, что же мне делать и как, и где мне их колоть. Вот. И наоборот, когда ты говоришь человеку, то если ты понимаешь, что он существует, а это вот происходит, когда мы догадываемся, что у нас есть папа и мама, неизвестные нам, когда мы догадываемся, что человек существует, ты говоришь. Да, есть какая-то экстремальная ситуация, где ты продумал за десятерых, это ситуация, где ты профессионал, и ты просто диктуешь, будет вот так. Но там, где это обычная ситуация, ты говоришь, совсем не значит, что человек должен по-твоему. Ведь все конфликты Лены из-за того, что она терпеть может только людей, которые находятся далеко. Пускай они ведут себя как хотят. Это их личное дело. Но если человек рядом, она ему тут же устроит экзамен. Потому что я сказал, должно быть вот так. А он сказал, должно быть вот так. Вот здесь сколько-то какие-то вот общие вопросы. И этот вопрос о том, что в конфликте оба, ну простите, пожалуйста, в аварии, когда попадают, то там кто-то виноват, кто-то не виноват, но ведь пострадали-то оба в этой ситуации. Если я бью по стенке кулаком, то больно не только стенке, но может вот и кулаку тоже быть не очень уютно. Тут. Однажды я хотел выбить дверь и попал вместо того, чтобы попасть в дверь, я попал в косяк. Это некоторое время было не очень хорошо в руке. Вот. Слава Богу, что там так случилось, что удар был смягчен. Я поскользнулся. Вот. А так бы я потерял кости.
Я напомню, телефон прямого эфира 932-21-21. 932-21-21.
И у нас же есть представление об отце. Детское представление, романтическое. Если мама любит, оно разрушает. Разрушается. А если мама не любит, то мы, или не признала отца, то мы все время разочарованы, что папа не такой. Если мы мужчины, нам нельзя становиться мужчиной. Мы создаем какую-то идеальную ситуацию. Но и другая сторона. У нас есть идеальный образ матери. Мы там придумали маму как няньку. А мама такая, какая она есть. Вот здесь тоже очень важный момент. Нет плохих мам, с моей точки зрения. Есть мамы, про которых сказали, что они плохие. И вот так же, как там, кого ты любишь, есть выбор. Есть выбор согласиться. И тогда ты станешь сиротой, потеряешь маму, потому что будешь раздражен, что она не такая, как должна быть, а придумать, как должна быть, так легко. А либо, ну, услышать, что такое говорят, а сохранить себе маму. И тогда ты будешь учиться, какая мама в действительности. И там ведь отношения при всем при этом, понятно, что в социуме там есть какие-то совершенно тупиковые ветки. Но дальше начинается забавная вещь, когда я отношусь к маме, ты плохая, то мама старается быть лучше, хуже, но она перестает быть естественной, она подавлена. А когда мама, ты хорошая, это как всюду человек, которому говорят дурак, он говорит сам дурак. А человек, которому говорят, вот, что ты, ну вот то, что ты есть, ну, простая вещь, когда мне толкуют, что я не прав, я буду доказывать, что не прав другой. Дурак сам дурак. Но если я объявлюсь, что я не прав, я что-то не так, то меня начнут еще успокаивать. Не совсем не так, может быть, и я. Вот невнимание к факту, невнимание к вот этим нюансам жизни, которые возникают в результате схематизма, вот приводит к тому, что все время выбираем, кто прав, кто виноват. Мы отказываемся от близких, потому что нет права. Отказываемся от мам, пап, кого угодно, от друзей отказываемся. Ведь помните эту реплику? Платон мне друг, но истина
еще больше друг.
Но истина дороже. Амигус Плата.
Там именно еще больше друг.
Да, да, больше друг.
Друг больше.
Забыл друг. Так вот, ну тогда я не друг другу. То есть, либо для меня друг, чтобы не стало друг, а дальше уже вопросы про истину. Так что это решается каждым. Либо у меня есть папа и мама, это как родители. Тарас Бульба, который говорит, я тебя породил, я тебя убью. Но есть и другие родители, которые принимают детей такими, как их вырастили.
На самом деле, про Платона там есть такая ошибка, у нас еще есть время, что да. Можно сравнивать только вещи, ну, одной природы, да,
да,
а истину и человека сравнивать это... Я не знаю, связи. Кому... Ну,
да, другие связи, и вот когда ты живешь, исходя из своей нужды, то это пусть разрубается. Ты уходишь от этой логики, где ты сравниваешь то, что сравнивать не надо, и ты остаешься другом своему другу, и ты бережешь этого друга, а дальше с этим другом ты меришься, ссоришься, еще что-то, выясняешь там истину, которая тебе нужна.
Мне здесь прочитали...
для дружбы, для жизни. Mm-hmm. Да.
Мне прочитали стихотворение, что такое хорошо, что такое плохо, но потом почему-то забыли сказать, что это на самом деле... Ну, это вот пока ты маленький, поэтому буквы вот такого размера. А потом они на самом деле будут меньше, и потом вот немножко сложнее.
Вадим, вы же ученые.
Ну да.
Вы помните, что, наверное, была пора, когда вы брали учебник и верили, что в нем все написано правильно.
Да, безусловно. Но примерно на третьей ступени, когда я... Что мне говорят, ну, ты вот в прошлый раз помнишь, по прошлому году, так это, значит, не совсем. Это упростили мы, да? Сейчас вот еще добавим еще плюс, там, сюда какой-то кусок к этой формулы, еще, и все. То есть это, ну, бесконечность.
Да, еще. Но я думаю, что было и без чужой подсказки, как бы, да вы... с ужасом обнаруживали, что в одну и ту же пору в двух разных серьезных исследованиях говорят противоположные вещи.
Ну, безусловно.
Так вот, оказывается, что человек не ленивый, человек, который отказался вот, от того, чтобы жить в этом покое по чужим схемам, то он сам обнаруживает, что авторитеты конкретные люди. Кто бы они ни были, они могут быть правы, могут быть неправы. Когда мне очень нравится способ мышления Владимира Ильича Ленина. Я совсем не обязан соглашаться при этом с тем, что он пишет. А вот как он исследует, там нам звонок, попробуй. Ну, пожалуйста. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, здесь Федор
Ох.
Достоевский, правда.
Да, я вас слушаю.
Если
вы скажете чуть-чуть громче, будет удобнее.
Вот если бы вам, скажем, позвонил Федор Михайлович и сказал бы, что он хочет написать продолжение своего великого романа.
Вы сегодня смотрели «Идиота» да по вот, культуре?
Да вот начал смотреть, не досмотрел, правда.
Чего так? Да, ну, значит, если бы... Что-что?
Если бы Федор Михайлович позвонил вам и сказал бы, что хочет написать продолжение своего романа, он спросил бы, что вот хочет вести психотерапевта, скажем, свой роман во вторую часть. И он спросил бы так.
Это Порфирия Петровича?
Нет, профессионального.
А он профессиональный. Скажи, да, я слушаю вас.
Вот, смогли бы, например, вы не допустить помешательства князя Мышкина или вывести его из этого состояния? Вот такой вопрос.
Значит, я думаю, что Федор Михайлович тем и интересен, что он бы никому не позвонил, задавая такой вот замечательный вопрос.
Мой вопрос, конечно, неправильный. Я...
Ну, что вы понебратствуете, то вы с Кураевым понебратствуете, то вы вот еще с разными замечательными людьми. Задайте вопрос, что вы хотите спросить, оставьте Федора Михайловича...
Я неудачно сформулировал.
Пошутили неудачно, да.
А возможно ли было, скажем, не допустить помешательства князя Мышкина или вывести из этого состояния, если бы, скажем, он встретился с психотерапевтом?
Я не знаю. Я не знаю, создается впечатление, что там был органический какой-то процесс. Нет, я не думал над этим вопросом.
Вы могли бы, скажем, предположим, к вам пришел бы такой пациент с запиской Достоевского? Вот.
Опять вы про Достоевского. От кого бы записка ни была, я могу заниматься только тем, в чем я компетентен. В том, что происходит с князем Мышкиным, я не компетентен. Всего вам доброго. Ой, мамочка, есть такой анекдот. Прудон был великим человеком. И у Прудона был насморк. И что-то у меня нос заложило. Мне не очень удобно, когда вот меня несколько обескураживает вот это понебратство с людьми, которые достаточно страстно, достаточно всерьез, ну приобщались бы просто. Сам стиль Федора Михайловича Достоевского, я с ним могу быть согласен. Не согласен.
Правильно. А если бы в свое время Достоевскому попался бы врач, который бы вылечил, все бы?
Вот, Достоевский нашел бы того, кто ему нужен. Так вот, мне кажется, что когда есть личность, когда есть явление, то скорее надо присоединяться к этому явлению, чем задавать вот вопросы вокруг. Хотя, может быть, не знаю. У нас заканчивается передача, да? Спасибо всем, кто нас слушал. Жалко, что вы не звоните, и вот тогда нам задают такого рода вопросы, как только что. Всего вам доброго, доброй недели. И как-то вспомнить, что мы сами родители, и что наши родители переживали какие-то те же самые проблемы и трудности, чтобы мы уже догадались, что мы можем внутри себя с ними согласиться, не согласиться, ничего им не доказывать, но двигаться дальше. Всего вам доброго, доброй недели, весны.
До свидания.
Мамины глаза, дай Бог Богу. прощаться мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Мой сын, ты прижмись ко мне сильней и меня собой согрей, мой сын. А я спою песню бабушки твоей, чтобы стало ей светлей раю. Ведь все пройдет, как в книге мудрой сказано одной очень много лет назад. Но ты, каким бы в этой жизни ты ни стал, помни мамины глаза. Мамины глаза все на свете понимают, мамины глаза все грехи нам отпускают, мамины глаза. Ой-ой-ой-ой, не плачьте, только мамины глаза. О-о-о-о-о. Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей. И прощать, а не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей. И прощать, а не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя.